православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день! Эфир «Радио России» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Мы продолжаем цикл программ о святых местах России, в которой пензенским богомольцам помогает добраться паломнический отдел Пензенской епархии. И сегодня с гостем нашей студии, священником Михаилом Ляховым, руководителем паломнического отдела, поговорим об Оптиной пустыне, что в Калужской области, ставшей знаменитым духовным центром в XIX веке. Здесь бывали Достоевский, Толстой, Константин Леонтьев, Владимир Соловьев. Здесь подвязались великие старцы, самые почитаемые из которых – преподобный Амвросий. Об истории и современности Оптиной, о том, как сюда можно попасть паломникам из Пензы, и поговорим сегодня. Но это через несколько минут. А прямо сейчас новостная рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели. Добрый день, у микрофона Светлана Зинина. Завершился учебный год в Пензенской духовной семинарии. Этим выпускникам при получении диплома не приходится сомневаться, чему дальше посвятить свою жизнь. Лучше на курсе священник Павел Колесников принял сан еще до окончания семинарии.
Конечно, действительно богословские знания, опыт общения с опытными преподавателями, которые служат уже не один год. Я сейчас служу в храме святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в микрорайоне Армейков в Пензе.
Это уже четвертый по счету выпуск Пензенской духовной семинарии после ее возрождения в 2010 году. По традиции, наставление выпускникам дает ректор, митрополит Серафим.
Очень важно, чтобы пастырь был пастырем добрым, чтобы от него можно было получить дельный и правильный совет, чтобы он не смущал своим образом жизни, чтобы он был на той духовной высоте, чтобы народ действительно мог прийти к нему на исповедь, не задумываясь, что он скажет этому священнику и как он на то ответит. Это же, наверное, самое главное, что состоит в нашей жизни. Потому что каждый из нас, приходя в церковь, все-таки ожидает встречи с человеком более высокодуховным.
Первые несколько лет семинарии выпускала всего по 3-4 человека. В этом году только бакалавров 8, а кроме того 11 выпускников, которые получили церковные дипломы. Они также могут стать священнослужителями. Около 40 человек окончили краткосрочные курсы для псаломщиков и певцов, 8 – богословские, говорит первый проректор семинарии протоиерей Николай Грошев.
Пензенская духовная семинария на сегодняшний день обучается свыше 200 человек. Направления подготовки различные, начиная от теологии, бакалавриат, магистратура, соответственно, церковный стандарт высшего образования, это специалитет, регенское отделение, иконописное отделение, ну и, конечно, отделение дополнительного образования, которое готовит миссионеров, катехизаторов и молодежных работников.
Сейчас в духовной семинарии, как и в других высших учебных заведениях, набирают абитуриентов. Приемная кампания продлится до 10 августа. Седмица. В Нижнеломовском Успенском монастыре почтили память преподобной мученицы Гермогена Кадамцевой, постриженницы обители и уроженки здешних мест. Последние годы земной жизни она провела в Москве, где была арестована, а погибла в Инеглаге в 42-м. Торжества в честь святой землячки возглавил владыка Серафим.
Повсеквальная преподобная мученица Гермогена, кроткая Христова Агнеца, земли российские цвети благоуханные, избранная, непорочная и добрая жена, ты любовью последовала Иси Христу, благое иго заповеди Его терпеливо подъемши и язвы Его преподобие носящи.
Ко дню памяти святой Гермогена была написана ее новая икона, созданная с учетом фотографий подвижницы и следственного дела, выявленного в московских архивах историком Николаем Ивановым. Участие в богослужении приняли все благочинные Пензенской епархии. Владыка высказал пожелание, чтобы день памяти преподобной мученицы Гермогена стал общеепархиальным праздником.
Для нашей епархии это одна из немногих святых жен, которая прославлена в лике святых. Тем более, это уроженка Нижнеломовского уезда. Своим подвигом она засвидетельствовала верность Христу даже до последней капли своей крови. И пострадав далеко от этого места, в тех концлагерях, где ей пришлось перенести множество мучений, унижений, она была расстреляна, с рядом других священнослужителей и монашествующих.
По окончании богослужения высокопреосвященный архипастырь с духовенством пропели вечную память на могиле священника Николая Балаховского, подвижника благочестия начала XX века, скончавшегося 90 лет назад и покоящегося ныне за алтарем Успенского собора. Седмица. В селе Вышли Городищенского района владыку Серафима встречали в национальных мордовских костюмах. Он прибыл сюда, чтобы возглавить чин великого освящения новопостроенного храма Михаила Архангела. По окончании литургии владыка Серафим поздравил всех собравшихся с великим для села днем и вручил храмоздателю Николаю Петровичу Паршину медаль священноисповедника Иоанна Оленевского второй степени.
Храм действительно очень благолепный. В нем прекрасно молиться. Он создан для того, чтобы мы с вами сюда приходили и изливали перед Богом свою душу. И поэтому, конечно, прежде всего огромное спасибо и низкий поклон мы должны сказать Создателю храма. Поблагодарить его за все те труды, которые он понес по строительству этого храма. И от лица церкви позвольте вручить ему награду Русской Православной Церкви, медаль святого праведного исповедника Иоанна Оленевского.
Чтобы разделить радость с сельчанами, в Ишли приехал и начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев.
Я видел вот последние 3 года, как он строился, и знаю, как принимали в этом активное участие. И я хотел бы поздравить вас с этим событием и пожелать вам всего самого наилучшего. И дай Бог, чтобы хранил нашу веру, укреплял нашу веру, и вместе с укреплением этой веры крепилась и наша великая Русь. Храни вас Господь и долгие вам лета. Позвольте мне, от моей семьи, от моей супруги, на ваш храм вот эту икону. Пусть она вас хранит и благословляет. И дай Бог, чтобы в этом храме побольше было таких событий, как венчание и крещение младенцев. Пусть будет побольше. Спасибо Богу.
А в завершении праздника митрополит Серафим осветил колокола Михаила Архангельского храма. Седмица. Ушел из жизни Василий Бочкарев, член Совета Федерации, губернатор Пензенской области в 1998-2015 годах. Василий Кузьмич сыграл огромную роль в возрождении православия в Сурском крае в 90-х-2000-х годах. На своей малой родине, в селе Ивы Нижнеломовского района, он построил Богоявленский храм, помогал в возрождении Нижнеломовского Успенского монастыря и других святынь Пензенской земли. В 99-м году Пензу посетил святейший патриарх Алексей II. Чин отпевания бывшего главы региона возглавил секретарь Пензенской епархии, митрофорный протоиерей Сергей Лоскутов. За богослужением молились иерархи Пензенской митрополии, митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. Глава Оренбургской митрополии владыка Вениамин также счел своим долгом проводить в последний путь человека, с которым начинал в Пензе возрождение Спасского кафедрального собора.
Мы все говорили о том, что он сделал, но никто не сказал, как трудно было ему все это сделать. Он был душевный человек, потому что приходил иногда ко мне, и как он переживал, когда сложные какие-то вопросы, когда-то кого-то он наказал, выговор дал или еще чего-то. Он так переживал.
Василий Бочкарев был награжден орденом Русской Православной Церкви, благоверного князя Даниила Московского второй и третьей степени, орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени, епархиальной медалью святителя Иннокентия Пензенского. Похоронили государственного деятеля на аллее славы новозападного кладбища Пензы. Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я рад приветствовать в нашей студии священника Михаила Ляхова, председателя паломнического отдела Пензенской епархии. Отец Михаил, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Я напомню, что сегодня мы говорим об одном из самых любимых православными паломниками мест России – Оптиной пустыни, что находится в Калужской области. И не случайно, ведь именно туда отправляется автобус с пензенскими паломниками в ближайшее время, и у вас есть возможность к ним присоединиться. Отец Михаил, я бы хотел начать с общего вопроса. Вот скажите, что все-таки так притягивает в Оптину пустынь сотни и даже тысячи паломников? Вот чем эта обитель отличается от других знаменитых святых мест России?
Нужно сказать, в нашем настоящее время неспокойном мире, где у нас царит и разлады, и скорби, и уныние разные, есть уголок в нашем отечестве, называется Оптина пустынь, можно сказать, небольшой райский уголок, где человек может поистине отдохнуть душой от той мирской суеты, которая нас окружает в повседневной жизни. И как раз этот вот райский уголок наполнен, как его еще называют иногда, живой иконой, которая свидетельствует о том, как люди по-настоящему живут, подвязаются, служат Богу, то есть удаляются от этой мирской суеты и всецело заостряют внимание на своей душе, на своем внутреннем мире, а главное на том, чтобы как угодить Богу, то есть как стяжать мир в своей душе, спокойствие и гармонию, чтобы, не нарушая заповеди Божии, совершать свою жизнь. И, конечно же, этот подвиг, он должен каждого христианина привлекать. И потому что ведь христианская душа, по сути дела, должна тянуться к Богу, стремиться к Нему, и она желает и жаждет этого. Как мы иногда и не заглушали этот голос, который у нас живет, голос Божий, голос нашей совести. И поэтому, мне кажется, людей все-таки привлекает именно та благодать, которая присутствует на этом месте. Тот подвиг, который, мы знаем, совершили там многие старцы, оставили о себе напоминание, как мы должны жить, как должны совершать свой жизненный путь. И, конечно же, каждого православного христианина должно это привлекать. Мне вот кажется, поэтому мы туда стремимся, и нас привлекает это место.
Но знаменитая Оптина пустынь стала в 19 веке, но ведь у нее намного более древняя история. Как вообще начиналась эта монастырь?
Да, ну, Оптина пустынь, как вы говорите, да, наиболее стала знаменитой у нас в 19 веке. Конечно, пережила она и революционное время, и безбожный период, но потом вновь стала становиться, и сейчас практически она уже восстановилась, ну, продолжая, конечно, строительство там. Ну, само, конечно, по себе Оптина пустынь, она берет свое начало, конечно, намного с древних времен. То есть, как повествуют, что один разбойник Опта, или Опти его называли потом, когда принял, постригся в иночестве Макарий, где-то в конце 4-го, в начале 5 века, вот, он поселился на этом месте, то есть, и, по сути дела, начала история монастыря с этого времени. А указания синодиков монастырских, то есть, где поминания и свидетельства о жизни монастыря, уже в 15-м столетии существует, ну, записано о том, что уже Оптина пустынь, значит, существовала в то время. Но, конечно, мы знаем, в течение времени эту пустынь посещали и упадки, и увядания. Доходило до того, что жило там по 2 человека, то есть схимника, доживали. И даже закрывалась и при Петре I, то есть она упразднялась, приписывалась к другому монастырю. Екатерина I восстанавливала монастырь, потом он вновь угасал. И, можно сказать, его история шла вот такими волнами, то есть то расцвет, то угасание.
Ну, в принципе, как и у любого, наверное, древнего монастыря.
Да, в принципе, так и да. Ну, у некоторых более такие плавные эти волны, но это монастыря мы видим такие очень. То поднимался ввысь, развивался монастырь, то приходил в упадок. Ну, мы сейчас знаем, что когда Петр I, то есть, обложил, как можно сказать, грубо выразиться, оброками монастыри, то есть война была, то мы знаем, что монастырь, конечно, переживал тяжелый период, так что бедные монахи трудились, не покладая рук. Ну, конечно, не все братья выдерживали, доходило до того, что осталось 30, а потом вообще вообще 12 человек осталось. Вот поэтому, мне кажется, как говорится, угасла обитель. Но, слава Богу, молитвами святых угодников обитель вновь возрождалась, вновь населялась, процветала. Знаем, что пережила вот этот безбожный период, когда было закрыто, там устраивался и фильтрационный лагерь после войны, мы знаем, и воинская часть была там, и потом для инвалидов устраивалось принудительное житие, то есть туда их ссылали. Но мы знаем, что все-таки была эта обитель передана Русской Православной Церкви, и, конечно же, вот в 20 веке, то есть она уже начала процветать. Слава Богу, в настоящее время уже мы можем созерцать ту красоту, которая по мере возможности уже восстанавливается, приобретает свой вид, который был в древле. Но надеемся, что будет развиваться и радовать нас, христиан православных.
Наверное, самое яркое явление в истории Оптиной – это старчество. А вообще, как традиция старчества в Оптиной пустыне начиналась?
Оптина пустынь у нас один еще как бы из факторов, который привлекает людей, тянет к себе – это старцы.
Это же не просто монах преклонных лет.
Да, вот я только хотел сказать об этом, то, что это не монах, который уже находится в седеной с бороды. Как говорил святой Григорий Богослов, что не каждый человек, который достиг старости седин, может быть старцем. Конечно, старец – это тот человек, который духовно созрел, он уже постиг духовно смысл всей своей жизни. И почему они назывались старцами? В первую очередь, это, конечно, чисто монастырские явления, потому что молодые иноки, которые приходили в монастырь, их обычно брал на свое попечение старец.
Ну, это разумно.
Да, это разумно. Как и говорит Антоний Великий, что каждый человек должен, как мы знаем, что дитё без матери не может жить, она его потому что за ним ухаживает, все дает ему необходимое для жизни, так и новоиспеченный инок, то есть который еще встает, то есть на монашеский подвиг, принимает, знакомится с этой жизнью. Он нуждается тоже в руководстве более зрелого человека, который более духовно уже видит. И поэтому, конечно, вот эти старцы, они как раз руководили этими монахами. Ну, конечно, знаем, что благодать Божия и слава, хотя они и бегали от этой славы, не желали, чтобы их в мир узнали. Но каждый человек тянется, ищет своего духовного сопроводителя, который мог бы его вести, потому что мы знаем, что ведь легче достигать Царствия Божия и духовно становиться, когда тебя руководит опытный человек. И это намного гораздо проще. Ну и, конечно же, старцы, как мы посмотрим на их жизнь, конечно, это тяжелый подвиг, потому что он, по сути дела, стяжает в первую очередь любовь к своим посомам. То есть он должен уже их видеть наперед, должен с любовью, с лаской входить в их жизненное положение, то есть смотреть на их жизнь и давать ценные советы. И это не каждый может, и вот поэтому они и были старцами, потому что они именно видели душу христианина, видели, что именно подсказать этому человеку и как его наставить на этот путь. И, конечно же, вот в Оптине эти старцы как раз зародились, один, как говорится, из оплотов нашей Русской Православной Церкви, где старчество существовало многое время. И, конечно, вот эти старцы своей жизнью свидетельствовали миру о том, как мы должны жить. И, конечно же, люди, которые обращались к ним, получали от них духовные советы, пользительные советы. Иногда люди кардинально меняли свою жизнь после общения со старцами. Ну и, конечно же, каждого христианина, если кто желает, как говорится, свою жизнь отдать на попечение старцу, то есть прислушаться к совету, нужно помнить о том, что когда мы ездим к старцам, то есть ищем совета, мы еще должны быть готовы к тому, что должны будем выполнять те советы и нравоучения, которые они нам будут преподавать. Потому что у нас иногда бывает немного заблуждение такое, что человек бегает из одного монастыря в другой, желает найти старцев, но, к сожалению,
и, собственно, сам не знает точно,
да,
зачем.
Сам не знает для чего. Или желает услышать то, что ему приятно и удобно исполнительно в его жизни. А ведь, по сути дела, нужно, конечно, пожелательно к одному старцу обращаться, потому что он знал тебя, знал твою жизнь. То есть не только со старцами мы исповедуем свои грехи, но и просим иногда совета.
Ну, конечно.
Вот. И как раз вот эти советы мы должны, которые старец нам приписывает, советует, дает, мы должны их выполнять. Потому что если мы их не будем выполнять, смысл от посещения старца для нас, конечно, не будет иметь плодов. Если мы будем продолжать творить грехи и делать то, что нам удобно, а не как нам посоветовал этот святой человек. Поэтому вот тут на своего рода тоже откладывает отпечаток на жизнь человека, общение со старцами. И каждый человек, который желает, то есть общение и духовное руководство, должен проявить со своей стороны смирение, кротость и покорность этому человеку.
Но давайте вернемся все-таки к оптинским старцам. Кто были первыми оптинскими старцами? Чем они прославились?
Этих старцев, конечно, большое количество. Вот на Поместном соборе в 1988 году был прославлен иеромонах монах Амвросий. Вот
самый известный,
который мы, да, знаем. Вот. Но остальные старцы были прославлены уже 26 июля 1996 года как местно чтимые. Но потом, конечно, случилась у нас радость в нашей церкви. Они в 2000 году уже причислены к общецерковному почитанию, то есть собор оптинских старцев, который мы прославляем и почитаем. Ну, конечно, вот есть, мне кажется, один из таких первых старцев, ну, их вот иеромонах Лев, который был первооснователь, вдохновитель оптинского старчества, то есть выражение евангельской любви была вся его жизнь, это старцы наполнены самоотвержением и служением Богу, которое он проявлял на своей жизни. Также иеромонах Макарий тоже, в принципе, они жили практически в одно и то же
время. Это все первая половина 19
века. Да, 1768, вот это рождение, то есть жизнь 1768 у Льва была, 1841, вот Макарий тоже, уже 1788-1860 год, вот, ну... Также мы знаем и схерхмандрит Моисей, который уже более попозже жил тоже. Удивительный пример, который свою подвижническую жизнь, свое смирение проявил для людей, который, конечно, нам, к сожалению, не хватает в нашей жизни. Вот. Схиегумен Антоний, вот, который проживал в 1795-1865 году, был братцеподвижник архимандрит Моисея, смиренный подвижник и молитвенник, через всю жизнь терпеливо и мужественно нес крест телесных болезней, подвязался, дает нам пример, как мы должны переносить свои телесные болезни, как должны стремиться к покаянию в своих болезнях, к богообращению. Иеромонах Иларион, ученик и преемник старца Макария, вот, будучи ревностным защитником и проповедником православной веры, он сам возвратил слово православной церкви из многих заблуждений, от падения от веры, но мы знаем, что своей жизнью засвидетельствовал, то есть и обратил многих людей к вере православной. и был великим ревнителем нашей православной веры. Иерусалимский монах Амвросий, как раз про которого мы говорили, великий подвижник земли русской, святости и благоугодного жития, которого Бог засвидетельствовал многими чудесами православных верующих народ, который он искренне любил и почитал, и обращается до сих пор к нему за помощью, которая своей благодатной помощью содействует нам в нашем спасении. Ну, таких старцев, конечно, большое количество, множество их. То есть их нужно, конечно, каждому человеку съездить туда, в Оптину, познакомиться самому, то есть предметно увидеть. Но мы знаем, что и также, конечно же, еще в Оптино имеет еще и современных, то есть подвижников, которые уже во время лихолетия, то есть оптинские новомученики, которые как раз засвидетельствовали собой во время, мы как знаем, безбожных гонений начала 20 века. Вот, этих, в принципе, было тоже много, порядка 15 исповедников. Это преподобные мученики Ефимий, Пантелеймон, Лаврентий, Серафим, Павнутий, Рафаил, Игнатий. То есть их большое количество, да, которые своей жизнью засвидетельствовали, не боясь тех, как говорится, гонений и притеснений со стороны властей, продолжали жить, то есть свидетельствовать миру о том, что все-таки истинная вера православная должна быть у нас на первом месте, не должны забывать свои истоки, свои корни. Ну, знаем мы еще, вот, конечно, вот на Пасху в 1993 году были убиты три монаха. Вот, иеромонах Василий и иноки Ферапонт и Трофим, которые мы тоже вспоминаем, прославляем, но они еще пока не причислены к лику святых. Но мы знаем, что они пострадали от рук сатаниста, который в самую светлую ночь, то есть, лишил их жизни. Но мы видим тоже, как говорится, люди не побоялись, то есть, смерть встретили ее. Такой, конечно, светло-радостный день, отдали свою душу Богу, то есть тем самым засвидетельствовали противостояние тому дьявольскому бешению, которое противится той радости, которую принес на землю Христос Спаситель. Вот. Ну, конечно, много святых угодников, и в первую очередь, конечно, они нас побуждают к тому, чтобы мы, конечно, смотрели на свою жизнь и стремились к той жизни, которую преподают нам эти святые старцы, свидетельствуют ту жизнь, которую мы должны вести сами, каждый христианин.
Отец Михаил, о судьбе самого монастыря, самой обители тоже хотелось бы поговорить. Как пережила Оптина годы богоборчества, годы гонений на церковь, и как возродилась в конце 80-х, как продолжает возрождаться сейчас?
Ну, конечно, как мы знаем, что для Оптиной пустыни было страшные годы, это, как говорится, советский безбожный период, когда закрыта была сначала Оптина пустынь, долгое время, конечно, держалась, как сельскохозяйственный артель, они себя заявили.
Но многие монастыри, да, так после революции это пытались выжить.
Пытались, да, выжить, да. И, конечно, даже у них как бы и получали разрешение, вот, но, к сожалению, конечно, богоборческая власть их не оставила в покое, то есть все монахи были выселены, и Оптина как бы приписал сначала, сделалась как музей, то есть отдана была ведомству Министерства культуры. Вот. Но впоследствии, конечно, мы потом знаем, что после войны был превращен в фильтрационный лагерь, где, то есть, люди, которые возвращались из плена, направлялись туда, конечно, где тоже было и насилие своего рода, то есть и мучение людей, потому что мы, как сейчас уже, конечно, ни от кого не скрывают, и уже документы открывают, что людей, казалось бы, они пережили пленение и страдания, но, возвращаясь на свою родину, они превращались в таких же вновь изгоев, то есть уже со своей стороны, конечно, к сожалению, свои люди предавали пыткам и мучениям. И вот, конечно, в этих стенах святых творилось такое, можно сказать, беззаконие, что людей мучили, то есть предавали насильственной смерти, и некоторых, то есть, которые не сознавались в том, что им приписывали. Вот. Но впоследствии мы знаем, что после войны с Ленинградской области, то есть ссылали туда и с различных районов, мы знаем, что инвалиды, которые, к сожалению, можно сказать, рисковали своей жизнью, своим здоровьем, потеряли, а потом оказались, как бы, мешали на улицах, то есть, да, чтобы, к сожалению, есть такая у нас страница истории, постарались забыть о этих людях. И вот их ссылали в различные места. Знаем мы, что даже и на остров Улан, то есть и в Псково-Печерской лавры тоже ведь, когда они были закрыты, туда тоже ссылались инвалиды, как бы типа был дом инвалидов. Но хотя там люди тоже находились в не очень таких приемлемых условиях.
Наверняка, да.
Да, наверняка. Хотя за свой подвиг они должны были в почете жить. Но видишь, к сожалению, вот нам тоже это напоминание истории должна давать о том, что мы не забывали о своих людях, а особенно тех, которые для своей родины потрудились, иногда оставили свое здоровье, то есть превратились в коллегов, инвалидов, а их забывает отечество, и, видишь, иногда выбрасывает на периферию. Ну, потом, конечно, слава Богу, монастырь был передан в ведомство Русской Православной Церкви.
Это 88-й,
да, 88-й год, да, как раз празднование крещения Руси, да, было, и, видишь, мало-помалу, то есть потепление наступает. Вот, отдается постепенно монастырь. Потом мы знаем, что 1 февраля 1990 года Оптиной пустыни был возвращен Иоанн Предтеченский скит. Ну и слава Богу, вот это возвращение мало-помалу, то есть Оптина была передана Православной Церкви, и сейчас, слава Богу, процветает, можно сказать так. Ну, конечно, еще много предстоит сделать, но надеемся, с Божьей помощью преодолеть все это, восстановится в былой своей красоте, в которой она должна существовать.
Что сейчас представляет из себя Оптина пустынь, каковы главные святыни ее?
Да, Оптина пустынь, она представляет собой, можно сказать, Кремль такой.
Ну, целый ансамбль монастырский.
Да, целый ансамбль монастырский, вот. В середине которого находится Веденский собор, главный храм обители, основанный в честь ведения престоя Владычицы нашей Богородицы. Имеет три предела, которые главный как раз в ведении во храм престоя Богородицы. Северный посвящен преподобному Амвросию Оптинскому, а южный святитель Николай Чудотворцу. Вот. В этом храме, святыне в храме, находятся мощи преподобных Амвросия и Нектария, старцев оптинских, а также особо почитаемая Казанская икона Божией Матери. Вот. В Веденском храме совершается ежедневно полуничница, ранняя литургия, панихида, молебен с сокровенным преподобному Амвросия. В воскресные дни здесь совершается ранняя литургия и молебен с сокровенным преподобному Амвросию. Также находится на территории Оптиной пустыни храм в честь Казанской иконы Божией Матери, который был построен в 1811 году, но вот вновь восстановлен и освящен уже в 1996 году, который престол как раз центральный является в честь Казанской иконы Божией Матери, северный в честь святителя великомученика Георгия Победоносца и Федора Стратилата, а южный крестовоздвиженский. Вот, в храме находится также мощи преподобных оптинских старцев Моисея, Антония, Исааки I. Мощи покоятся, конечно, под спудом, и сверху них устроены мраморные надгробия с мощевиками для поклонения верующих. Вот. Силы монастырской братья и иконописцев стены храма украшены фресками, выполнены по древнему способу на влажной росписи. Вот. Это самый большой храм Оптиной пустыни, и в нем проводится ежедневно вечернее богослужение, а также воскресные праздничные дни совершаются в нем поздние божественные литургии. Вот. Конечно, тут множество храмов. Вот храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, который был восстановлен на месте полностью разрушенного храма, который был разрушен, восстановлен, освящен уже в 1998 году. Вот, престол как раз центральный является в честь Владимирской иконы Божией Матери. Это храм-усыпальница для обретенных 7 и 10 июля 1998 году мощей преподобных старцев оптинских Льва, Макария, Илариона, Анатолия, Варсонофия, Иосифа. Вот, эти мощи святых стран хранятся в этом храме. Ну и 23 октября 1998 года на праздновании памяти преподобного Антония Оптинского положены как раз вот эти гранитные раки для поклонения верующим. И в Владимирском храме ежедневно совершается исповедь, водосвятный молебен и акафист как раз вот преподобным старцем оптинским. Также находится там и храм в честь преподобного Илариона Великого, который построен был в 1874 году. Он, конечно, находится вне стен монастыря, вот, в одном здании с гостиницей для паломников и трапезной. Престол как раз освящен в честь преподобного Илариона Великого. В этом храме совершается таинство уже для мирян, то есть прихожан, которые приходят и обращаются к монастырю со своими просьбами. Храм в честь святого Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, в Иоанно-Предтеческом скиту, который был построен также в 1825 году. Вот, престол также освящен в честь Иоанна Предтечи. В этом храме совершается богослужение по особому скитскому уставу. Ну и паломники допускаются в этот храм, конечно, только в праздничные дни, чтобы не нарушать ход монастырских богослужений, потому что скит, мы знаем, там особо усердно подвязаются монахи, то есть которые стараются удалиться от мирской суеты. И поэтому туда допускаются в особые праздничные дни паломники. Конечно, если кто пожелает, в каждый день туда вряд ли кто пойдет. Ну, понятно, потому что...
Ну, должны, скит, он чем-то должен от монастыря.
Мы должны уважать, этих святых угодников. Ну, вот храм в честь иконы Божией Матери, Парительницы Хлебов. Это храм новый, началось строительство в 1997 году и завершилось в 2000 году, который находится на территории подсобного хозяйства монастыря, вот, имеет один престол, освященный который как раз в честь Божией Матери, Спарительницы Хлебов. Также храм в честь Преображения Господня, заложенный который был 14 августа 2005 года самим Святейшим Патриархом Алексеем II, который во время своего посещения как раз вот заложил этот храм, который был построен уже в 2007 году и 30 декабря был освящен наместником архимандритом Венедиктом. Храм является новым, на его месте никогда не было храма. Ну и, конечно, нас радует, что, видишь, еще прибавляются храмы к Святой Оптине. Вот. И мы, конечно, желаем от всей души, чтобы они строились, разрасталась эта Оптина. Ну, такой такое святое место, Оптина пустынь. Вот, так что приглашаем паломников воочию увидеть все эти храмы, посетить, помолиться, приложиться к святым мощам святых угодников. Ну и каждый со своей сокровенной просьбой обратиться к этим святым угодникам. Но в первую очередь, конечно, о том, чтобы наша душа немного удалялась от мирской суеты, ну и, конечно, устремлялась к Богу. Это самое главное, что не хватает нам в нашей жизни, как раз молитва, стремление к Богу, потому что наши житейские дела, конечно, к сожалению, уводят нас с этого пути, и мы иногда погрязаем в этой суете, забывая о главном, о своей душе.
А есть ли старцы сейчас в Оптиной пустыне?
Ну, я, если честно сказать, сам вот собираюсь, я как никак не впаду, но преемство есть у них, то есть я так слышал, знаю, что и радует это, конечно, что люди продолжают, то есть, вести такой строгий образ духовной жизни, и я думаю, что преемники должны быть и есть. Конечно, они вот по своему смирению и кротости не афишируют себя, но это, конечно, мы знаем и все, в принципе, святые угодники стремились к этому. Но есть люди, которые также дают советы, то есть и в настоящее время, к которым можем обратиться. То есть, ну, когда будем посещать этот святой монастырь, паломники могут, в принципе, задать этот вопрос наместнику. Если он благословит куда-то кому-то обратиться, то можно будет это сделать, то есть со своими вопросами обратиться к этому старцу.
Ну и вот как раз несколько слов у паломников тоже хотелось бы сказать. Как вообще встречают православных паломников в монастыре? Есть ли гостиница? Что, как организовано с питанием? Можно ли потрудиться на благо обители? Вот такие вот моменты.
Да, это, как говорится, эти моменты неотъемлемая часть нашего паломничества. Но очень к радости нашей нас встречает тепло и радостно в этой обители. То есть обитель ждет паломников. Ну и, конечно, она тоже нуждается, обитель, в нас, паломников, потому что каждый паломник все-таки несет свою жертву храму, а мы знаем, что обитель, то есть, восстанавливается, затраты есть на строительство, на все. Ну и, конечно же, слава Богу, есть у них и гостиница, где мы можем разместиться, то есть для паломников специальное место. Там некоторые даже гостиницы реставрируются, то есть восстанавливаются, более хорошие, комфортные становятся. Ну, конечно же, в первую очередь, когда мы приезжаем, особенно в такое святое место, ну, конечно, мы в первую очередь, конечно, молимся в храмах, то есть стараемся попасть и на вечернее богослужение. Мы планируем поездку так, чтобы нам приезжать, то есть мы могли застать и вечернее богослужение, и утром литургии. То есть кто желает причаститься, подготовиться, пожалуйста, может, то есть приобщить святых тайн. Ну и также мы иногда обращаемся к наместнику или к благочину монастыря, предлагаем свою помощь этому монастырю. И, конечно же, братья очень рады такой помощи, дают какие-то послушания, которые мы с радостью иногда выполняем. То есть для, потрудиться для монастыря. Но это, конечно, очень большую пользу приносит и для человека. Как недавно мы ездили в Псково-Печерскую лавру, а там посещали Крыпинскую обитель, и вот там попросили тоже потрудиться на благо монастыря. И вот одна женщина, которая работает тоже у них, вот она говорит, привела такой пример, что когда мы трудимся, то есть на монастырском поле, как раз нас попросили прополоть несколько грядок, и вот она говорит, каждая травинка, которую мы срываем, и эта вот травинка идет во спасение нашему всему роду. То есть мы трудимся в монастыре не только для себя, но, видишь, и даже для нашего рода, то есть для наших родственников. Поэтому труды в монастыре очень полезны для нас, ну и главное, приносят, конечно, не пользу обители. Поэтому, кто желает потрудиться, там всегда рады. Ну и мы тоже со своей стороны приобретаем себе пользу для души. И, видишь, может быть, нашими трудами и наши родственники тоже получат облегчение, какую-то пользу для своей души.
Спасибо. Сейчас давайте на минутку прервемся, послушаем музыку. Прозвучит тропарь преподобному Амвросию Оптинскому.
Притекай к тебе, Амвросия, Отче наш, и его на путь спасения наследно наставляешь, и молитвами от беды на пасти охраняешь, и телесный предушевный скорбик утешаешь, и Отче смирению, терпению и любви научаешь, и моли человека любовь за Христа, и заступницу усердную, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу имени Пресной и Вовеки веков. Аминь. Завет пастыря начальника исполнил, старчество благодать наследовал Иси, болезное сердце Отцы смелые притекающие тебе, тем же и мы чадо Твое с любовью обиенти. Отче святый Амвросие, моли Христа Бога, спастися душам нашим.
Мы продолжаем программу. Напомню, что сегодня с руководителем паломнического отдела Пенинской епархии священником Михаилом Ляховым мы говорим об Уптиной пустыне и других маршрутах православного паломничества пензенцев. Отец Михаил, как обычно строится программа ваших поездок, вот в частности в Уптину пустынь? Когда едете, на чем, где, как останавливаетесь?
Вот, мы планируем поездку 16 июля, вот уже, в принципе, это уже скоро. Приглашаем всех, потому что наш паломнический отдел, конечно, очень сильно зависит от вас, паломников, от людей, которые желают совершить паломничество. Почему у нас иногда срываются поездки? Потому что народ набирается, а перед самой поездкой, к сожалению, начинает отказываться. И поэтому поездка срывается. Ну вот я, конечно, обращаюсь ко всем вам, дорогие братья и сестры. Паломнический отдел как раз существует за счет вас, паломников. И эта польза, конечно, приносится не только паломнический отдел, но и нашей Пенинской епархии, потому что ваш вклад, ваша жертва идет напрямую на строительство и нашего Спасского собора, и содержание Пенинской епархии. Вот. И я, конечно, вас приглашаю в эту поездку, которая состоится, я надеюсь, 16 июля. Мы обычно выезжаем рано утром. Ну, то есть стараемся, чтобы нам успеть к вечернему богослужению, иногда накануне, но там мы скорректируем время, то есть это оповестим всех. Вот. Мы выдвигаемся для того, чтобы нам прибыть в монастырь заблаговременно. В принципе, нас встречают в монастыре, организовывают нам экскурсии по монастырю, то есть ознакомительную экскурсию, рассказывают про монастырь, все показывают, то есть для того, чтобы паломники ориентировались, знали, куда и для чего они приехали. Вот. Мы стараемся также посетить вечернее богослужение, то есть постоять за монастырским вечерним богослужением. Также организованы для нас и трапезы, то есть братья заботятся о нас, ну, конечно, за пожертвования, которые мы должны все-таки жертвовать монастырю, потому что люди трудятся, и нас, паломников, кормят, и их труд мы должны тоже, как говорится, ценить, уважать, и поэтому мы должны жертвовать монастырю. На следующий день у нас божественная литургия, как я и говорил, то есть чтобы кто желает, могли подготовиться, причаститься. Вот. И если братья нас попросят, мы совершаем какие-то труды, то есть послушание для монастыря, потрудиться. Ну и также у нас есть там свободное время, то есть посетить еще, кто желает, еще отдельно куда-то сходить, к мощам приложиться, посмотреть окрестности монастыря, то есть полюбоваться красотой. Вот. Ну и потом мы, конечно же, собираемся опять вновь в дорогу, молимся перед дорогой, ну и отправляемся обратно в наш родной город Пенза.
А долгий путь до Уптиной пустыни?
Ну, прилично. Там порядка где-то у нас 700 километров, наверное, получается где-то так. Ну, в принципе, в районе 9 часов.
Ну, примерно часов, как до Москвы получается.
Да, до Москвы. Ну, даже чуть, там, смотря там в зависимости, как дорога складывается.
Нет, ну это само собой.
Да, ну, где-то в районе 10-11 часов. Ну, в общем, по-разному. Ну, конечно, путь немного утомительный, но наше паломничество как раз и призвано. Мы ведь знаем, что раньше в древности люди шли к святым местам, то есть пешком, совершали такой подвиг. Для чего? Для того, чтобы своими трудами уже послужить Богу, ну и, конечно, получить просимое. А чтобы получать от Бога просимое и от святых угодников, мы должны с своей стороны прилагать усилия и труды. Вот. Раньше, видишь, паломники переносили этот зной и холод, то есть когда зимой шли и мороз, и холод, а летом и зной, и жару. Все это они несли этим подвигом, то есть шли в то место святое. В настоящее время мы, слава Богу, передвигаемся на автобусах, комфортно, иногда с кондиционером. То есть мы, в принципе, ну, конечно, нужно все равно тоже немного себя принудить, потому что все-таки сидеть столько времени иногда утомительно, тяжело. Но вот как раз это тоже небольшая, конечно, лепта, которую мы тоже можем внести для своей души, то есть потрудиться для Бога. А Господь, в виде наше смирение, в виде наше стремление к Нему, конечно же, даст нам просимое, если, конечно, оно будет соответствовать учению православной церкви и не будет идти вразрез. Потому что иногда у нас прошения наши бывают нецелесообразные. В первую очередь, конечно, мы должны просить прощения своих грехов у Бога, а у святых угодников, конечно, просить то, как нам спастись в первую очередь, потому что это главное для человека в жизни. Как и сам Господь говорил, что прежде всего мы должны, конечно, стремиться к Царству Божию, то есть к спасению своей души, тогда все остальное в жизни нам будет прилагаться. Но иногда мы ставим, к сожалению, во главу угла наше материальное достояние и какой-то прибыток. Конечно, в первую очередь должно быть спасение души. Все остальное Господь, видя, в чем мы нуждаемся, конечно, подаст нам и приложит в нашей жизни.
Заезжаете куда-то по дороге, какие-то еще близлежащие святые места?
Да, ну мы стараемся, конечно, прорабатывать маршруты. То есть вот сейчас мы готовим маршрут. Я, конечно, думаю, что мы еще в какой-нибудь заедем попутно, в место святое посетим. Ну там, конечно, как складывается маршрут и, соответственно, как мы договоримся там с близлежащими монастырями. Так что мы стараемся, конечно, посещать не одно только место, ну и куда-то еще заезжать. То есть я надеюсь, что в этот раз мы посетим еще какое-нибудь святое место, которое нам удастся.
как можно записаться в поездку, по какому телефону, по какому адресу, за сколько дней до нее.
Ну, конечно, желательно, чем раньше записаться, чтобы мы, то есть, как говорится, могли уже смотреть, сколько у нас человек записалось, какой нам автобус заказывать. Вот. И, конечно же, чем активнее вы будете паломники, тем наше паломничество будет более продуктивное, и я надеюсь, что наша поездка состоится. Ну, у нас наш отдел работает, где находится наша Пензенская епархия, вот, с торца храма как раз Воскресения Христова.
Советская площадь.
Да, Советская площадь, рядом со Строящим Спасским собором. Вот. Ну, и также вы можете по телефонам обратиться. Вот у нас несколько телефонов. Первый телефон это у нас паломнического отдела 8-927-375-60-61. Это один у нас телефон. Также у нас есть еще один телефон, по которому также мы принимаем звонки от паломников. 8-927-375-31-65. Ну, также наша контактная информация, и, то есть о нас размещена в каждом храме нашей города Пензы. Кто желает, если, допустим, не запомнили телефоны или что-то интересует, в нашем каждом храме есть доска, которая как раз наша паломническая, на которой размещено расписание наших поездок и контактной информации, то есть телефоны, есть у нас электронная почта. Кто желает, пожалуйста, записывайтесь, будем рады вас видеть в нашей паломнической поездке.
Отец Михаил, и пользуясь случаем и тем, что у нас еще несколько минут до окончания программы остается, давайте расскажем о других маршрутах ваших поездок этим летом, когда, куда в ближайшее время еще приглашаете.
Да, приглашаем вас, дорогие паломники. У нас, мы видим, что лето начинает нас греть солнышко.
Да,
да, да, слава
уже
Богу.
Наконец погода нормализуется.
Да, погода более-менее нормализовалась. Ну и, конечно, в такую погоду охота куда-то выехать. Вот. И мы как раз вот приглашаем вас, дорогие братья и сестры. В первую очередь, конечно, в Оптину пустынь. Вот. Ну и у нас также будут совершаться большие крупные поездки. Это вот с 21 по 29 июля мы направляемся на остров Валаам, тоже одно из, как говорится, святых мест северной нашей русской земли. Очень прекрасный остров, где расположено много скитов, монастырей, где подвязаются братья. То есть уединенное тихое место с прекрасной природой. Вот, где отдыхаешь не только телом, а главное, в первую очередь, душой, то есть от той суеты мирской, которая нас окружает. Вот. Мы также посещаем остров Коневец, который находится недалеко от острова Валаама. Ну и будем заезжать, конечно, в город Санкт-Петербург, посещать святыни этого города. Будем посещать и мощи святого праведного Иоанна Кронштадтского. Будем заезжать в город Кронштадт, где подвязался, служил этот святой угодник Божий. Также будем и посещать святыни Ленинградской области, то есть одна из святыни, знаем мы, мощи святого преподобного Александра Свирского, которая нетленно почивает и даже сохраняет температуру тела, то есть они не холодные, а теплые мощи. То есть это, конечно, очень удивительно и потрясающе для каждого христианина, то есть прикладываться к этим мощам святого такого угодника, который в своей жизни засвидетельствовал о том, что видишь, как стремление к Богу, как прославляет святых угодников после их смерти. То есть они нам дают наглядный пример тому, к какой жизни мы должны с вами стремиться. Эти мощи как раз нас убеждают в том, что будет всеобщее воскресение, что нам всем придется предстать пред Богом, и что, конечно, после смерти существует загробная жизнь, которую мы все не избежим, и вот чтобы к ней подготовиться, мы должны в своей жизни потрудиться для этого. Вот как раз мы приглашаем вас посетить эти святые места, то есть проникнуться той атмосферой, той жизнью, которой жили эти святые угодники, поклониться этим святым местам, ну и, конечно, насладиться той красотой, которая нас окружает, окружать будет в этих святых местах. Ну и еще одна у нас также большая крупная поездка, которую, я надеюсь, тоже состоится. Это уже по осени Соловки, остров Соловки, 3-9 сентября. Конечно, тоже одно из северных наших оплотов нашей Русской Православной Церкви. Этот монастырь тоже с богатой историей. Тоже, мы знаем, переживал им свои истории и увядания, и расцветы. Знаем, что и во время богоборческого безбожного периода некоторые люди там расстались со своей жизнью, предаваясь мукам и страданиям. Конечно, это тоже одна из печальных страниц нашей истории, которая напоминает нам, чтобы это вновь не повторилось. Мы, конечно, должны помнить об этом. Конечно, остров сам по себе тоже такой аскетический, то есть монастырь. Немного, конечно, там суровый климат, холодный все-таки же север. Но бывает там, конечно, вот август и сентябрь, говорят, что у них там бывают деньки теплые. Вот я надеюсь, мы, может быть, попадем как раз в эти теплые дни, что сможем насладиться той красотой этого острова, побывать, посетить все. Но вот недавно мы возвратились из паломнической поездки из Псково-Печерской лавры. То есть посещали один тоже из оплотов нашей Русской Православной Церкви, как раз где тоже жили недавно. То есть наши старцы, современники, Иоанн Крестьянкин, если кто слышал, вот, посещали остров Зале, где подвязался отец Николай Гурьянов. То есть эти, можно сказать, наши современники, жили они вот в 20 веке, а умерли уже в 21 веке, то есть вот Иоанн Крестьянкин, то есть мы знаем, тоже своей проповедью свидетельствовали всему миру. И многие люди к ним обращались за советами, которые они давали очень ценные советы для спасения души, для того, как мы должны себя вести. Вот, конечно, Оптина пустынь один из старейших монастырей, вот, который уже более 500 лет ему, то есть... Постройки такие. Главное, конечно, там мы видели Богом сданные пещеры, которые обрел еще крестьянин один, которому отошли эти земли по жребию, когда он рубил лес, то есть дерево упало и за собой влекло много деревьев, и как раз вот открылся вход в эти пещеры, над которым было написано «Бога сданные пещеры». Но в настоящее время, конечно, они отстроены над ними, надвратные сооружения, и, конечно, эта надпись уже заложена, но, в принципе, нам, православным христианам, сейчас в настоящее время это не нужна, то есть, как говорится, убеждаться воочию, потому что было одно свидетельство, один еродивый инок подбегал и стирал эту надпись, то есть над пещерой, а она чудесным образом вновь восстанавливалась, и это повторялось много раз, вот, и осталась она, сейчас вот она закладка, конечно, но тут красивая такая вывеска, настоящая время есть над этими пещерами. Вот мы их тоже посещали, нам устраивали экскурсию. Вот в этих пещерах захоранивались и иноки, то есть и священнослужители, ну и также почетные воины, князья и даже мирские люди, которые трудились на благо этого монастыря, почивают в этом монастыре. Конечно, обитель тоже уникальная. И я тоже приглашаю вас, дорогие братья и сестры, еще раз собраться. Мы можем туда съездить, посетить это святое место. Так что приглашаю вас проявить свою активность и с Божьей помощью мы совершим эти наши поездки.
Ну и в однодневной поездке по святыням Пенинской земли тоже, я знаю, да, вы это... всегда приглашаете.
Мы всегда зовем и приглашаем, чтобы мы не забывали наши святыни, нашей Пенинской земли, потому что это наша родная земля, и мы должны их чтить и уважать. А у нас святынь, слава Богу, есть, куда нам съездить, поэтому у нас по мере набора группы каждый выходной день мы организовываем поездку по нашим святыням нашей Пенинской земли. Ну, конечно, к сожалению, не очень активно у нас проявляется в этом направлении, но я надеюсь, с Божьей помощью все у нас изменится. Поэтому вас, дорогие братья и сестры, призываю совершать с нами, с нашим паломническим отделом на эти поездки.
А какие, кстати, самые любимые вот направления по Пенинской?
Ну, по Пенинской у нас самое любимое направление – это вот Солосовка, где мы поклоняемся мощам святому преподобному Иоанна Оленевского, Валяевка, где мы заезжаем на живоносный источник. Ну, также мы все знаем Наровчат, то есть женский монастырь Наровчатский. Ездим и в Вадинск мужской монастырь, и
в Сазани, наверное,
да, Сазани ездим, посещаем. То есть, ну, видишь, к сожалению, конечно, не знаю, сейчас может быть и финансовая, то есть нестабильность. К сожалению, активность...
Ну, вообще есть куда съездить.
Есть куда съездить. То есть мы приглашаем всех, поэтому, конечно же, желаем, чтобы вы с нами, с нашим паломническим отделом, с Пензенской епархией совершали эти святые поездки. Потому что от этих поездок вы приносите пользу как для своей души, ну и также пользу нашей Пензенской епархии, нашей церкви, которая за счет ваших пожертвований строится и возрождается наша Пензенская земля.
Ну и все-таки вот уже в завершение программы, действительно сейчас прослушав весь список, мне кажется, что никто не поспорит, что самые известные паломнические маршруты все-таки они всегда ведут в монастыри. Почему?
Ну вот как мы и начинали свою беседу, как вы задали первый вопрос про Оптину пустынь, почему туда именно стремится народ. Каждый монастырь — это, можно сказать, такое место, уголок на земле, где мы можем немного, хотя бы на время, отойти от своей мирской суеты. То есть от того, которое нас, к сожалению, засасывает, эта суета, и в ней мы погрязаем и забываем про все. Про то, что есть и страшный суд, которым нам придется всем предстать пред Богом. И мы увлекаемся и думаем, что в нашей жизни главное – это достижение каких-то средств, то есть какой-то славы, которая, к сожалению, мимолетна и быстро заканчивается. А монастырь – это как раз то место, можно сказать, живая икона, которая свидетельствует о том, что вот как нужно жить человеку для спасения своей души. То есть устремляться к Богу, совершая тот подвиг, конечно, никто не отрицает, этот подвиг тяжелый, иногда требует много усилий и трудов, но как раз монахи своими трудами и усилиями свидетельствуют миру о том, что вот куда мы должны стремиться, и что как раз есть истинная цель каждого христианина в жизни. Вот кажется, не поэтому душа, она по природе христианка и стремится к Богу, как бы мы иногда не заглушали этот голос нашего стремления. Поэтому вот людей привлекает в первую очередь, конечно, монастыри, потому что они как раз вот такие маяки на нашем духовном строении, на нашем духовном возвышении, то есть и, конечно, вот когда мы будем ориентироваться на эти духовные маяки, то есть наша и духовная наша жизнь будет возрастать от силы к силам, будем восходить, более мы будем устремляться к Богу, Богу. А главное, конечно, как раз вот для нас, для нашей, в нашей жизни, это спасение души.
Спасибо большое за беседу, отец Михаил. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. А мне остается только напомнить, что программа «Мир православия» выйдет в следующий раз в эфир ровно через неделю, в субботу, в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. И попрощаться. Спасибо. До встречи в эфире. Всего доброго.
Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. До встречи в наших паломнических поездках. До свидания.
Мир православия.